Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в эфире еженедельная программа «Радио Свобода». В московской студии «Радио Свобода» зампредседателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Вопросы ему зададут журналисты Эдуардо Гедыш, португальская газета «Ди Натасиас», и Сергей Мулин, «Новая газета», ведет передачу Михаил Соколов. И я попрошу нашего гостя поговорить о тех событиях, которые произошли на этой неделе. В Государственной Думе внесен вариант законопроекта о Совете Федерации, о новом порядке формирования Совета Федерации. Что вы видите принципиально меняется в связи с этим или не меняется?
Я думаю, что меняется сам способ формирования Совета Федерации и соответствующим образом меняется порядок и прекращение полномочий нашими сенаторами. До этого, напомню, в соответствии с Конституцией, при формировании Софеда один человек выдвигался от губернатора, другой человек в рамках региона выдвигался от законодательного собрания. Понятно, что при этом до известной степени воздействие оказывала Москва. В частности, хотя сенатор мог быть выдвинут, его полномочия требовалось подтвердить решение Верхней Палаты, и были случаи, когда эти полномочия не подтверждались длительное время. И момент второй, что при этом Верхняя Палата могла в той или иной форме инициировать прекращение полномочий члена Совета Федерации. В рамках тех инициатив, которые сейчас осуществляются, вот это административное воздействие Верхней Палаты на отдельных членов Сената, оно сокращается. Как известно, президент заявил, и соответствующие поправки, они определены в тексте законопроекта, что членом Сената можно стать, лишь если человек до того был избран в состав депутатского корпуса, причем не только региональный уровень, но и муниципальный уровень. Момент второй, что он вступает в полномочия члена Совета Федерации с момента, когда соответствующее решение было принято окончательно либо губернатором, либо законодательным органом субъекта федерации. И момент третий. Верхняя палата фактически лишается возможности сенатора, выдвинутого от региона, от территории, отстранить от исполнения им служебных полномочий и обязанностей и лишить таких полномочий.
Да, а не получится ли так, что возникнут такие гнилые местечки, где олигархи разнообразные будут покупать себе место в сельсовете каком-нибудь, где там их изберет 50 человек, чтобы иметь возможность стать сенатором?
Я думаю, что такая возможность у олигархов имеется уже очень давно, и она, собственно, существовала всегда. Может быть, она стала чуть меньше с исчезновением совсем малых субъектов федерации, где было 15-20 тысяч избирателей. Но она есть и сегодня, поскольку ничто не мешает человеку, имеющему большое состояние, облагодействовать одну большую партию, тоже, естественно, большими деньгами в ходе избирательной кампании, и, решив административные вопросы, пройти по спискам в ЗАГС собрание. Или даже без этого просто договориться точно таким же образом с губернатором. В любом случае и губернатор, и региональный ЗАГС собрание могут этого олигарха либо поддержать, либо не поддержать. В этой части ничего не меняется. То есть само по себе приобретение поста депутата в сельсовете, оно еще ворота широкие не открывает, но уменьшается зависимость сенаторов непосредственно от Верхней Палаты, то есть от Москвы. Да, понятно, формально уменьшается. Мы не имеем дела с открытыми всенародными выборами, но зависимость от Москвы, бесспорно, становится чуть-чуть меньше.
Сергей Мулин, «Новая газета».
Правильно ли я понимаю, что это законопроект об Абрамовиче? То есть Роман Аркадьевич Абрамович, который сейчас, как известно, возглавил Чукотскую областную думу, в случае чего может стать сенатором?
А он до этого мог быть сенатором? То есть это законопроект не об Абрамовиче?
Но раньше Миронов мог заблокировать его появление в Сенате. Теперь не может.
Сергей Михайлович Миронов, при всем том, что это уважаемый в Совете Федерации человек, тем не менее, не находится в безвоздушном пространстве. И в составе Софеда из 180 человек, насколько я помню, около 120 являются членами партии «Единая Россия». Поэтому неоднократно были ситуации, когда Миронов оказывался в меньшинстве в Софеде, Последний тому пример, кстати говоря, это история с бюджетом. Я напомню историю с единым госэкзаменом. А с моей точки зрения вопросы, касающиеся принципиальных законов, в том числе, например, о госэкзамене, они намного принципиальнее и важнее для страны, чем попадание одного из наших мультимиллиардеров в состав нижней либо верхней палаты парламента. Тем не менее, Миронов, хотя прилагал известные усилия, там была логика неперсонализированная, что этот человек является там негодяем, например. А логика политическая, логика социальная, общественная, она у Сергея Михайловича не срабатывала. Поэтому я не думаю, что Миронов сильно много потерял.
Но вот если раньше выборы губернатора были продуктом непротивления местной власти и федеральной власти в лице Миронова, да? Сейчас человек, который хочет стать сенатором, должен расплачиваться только с местной властью, правильно?
Ну и, может быть, с ее кураторами в Москве.
И с ее кураторами в Москве. С Мироновым он уже может не считаться. Значит ли это, что лидер вашей партии, вы представитель «Справедливой России», теряет аппаратный вес?
Я думаю, что здесь теряет аппаратный вес не Сергей Михайлович, а здесь есть некое ослабление аппаратного веса Софеда. В том числе и снижение тех ситуаций, когда идет давление на руководство Федерации, с тем, чтобы оно отстранило ранее избранного сенатора от исполнения им его обязанностей.
Значит ли это, что у партии «Справедливая Россия» исчезает административный ресурс?
Да, ну, собственно, его, поверьте, и раньше было не особенно. Единственный административный ресурс, который я, как, скажем так, не только член партии «Справедливая Россия», но и как депутат от избирательного округа, как секретарь Центрального совета имел, это уверенность, что нас по беспределу не снимут с выборов. Никакого другого административного ресурса у партии не было за последние полтора года вовсе.
В таком случае демократии в стране стало больше или меньше?
Я думаю, что демократии стало в том же размере, что и было. Изменились немножко акценты внутри самой системы нашей управленческой в стране. То есть чуть-чуть слабее стал формальный вес центра, чуть-чуть сильнее стал формальный вес регионов. Надо понимать, что мы находимся не в статической ситуации, ситуация является динамически меняющейся, и я очень надеюсь, что то заявление, которое высказал мой оппонент политический, Белых, о необходимости восстановления выборности губернаторов, что это заявление будет реализовано. Причем я надеюсь, что будет реализовано не в долгосрочной перспективе, а хотя бы в среднесрочной. И вот тогда как раз все встанет на свои места, и в том числе независимость сенаторов по отношению к Софеду. В случае, если у нас будет переход через какое-то время к выборам губернаторов, тогда решение, которое принимается сегодня, является абсолютно встраивающимся в общую логическую конструкцию.
Эдуард Гедыш, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Шейну.
Я бы хотел спросить немножко о другом. Дело в том, что сейчас, может быть, самая актуальная тема – это и экономический кризис. И мы слышим уже разные комментарии о том, что в России будут, ну, наверное, они уже существуют, увольнения. Может быть, они будут еще расти. Как вы оцениваете то, что сейчас делает исполнительная власть? И что, скажем, законодательная власть может делать, чтобы кризис был не так страшен, как сейчас?
Я буквально утром сегодня встречался с руководством профессионального союза судостроителей. Кстати, мне очень приятно отметить, что, насколько я знаю, на радиостанции «Свобода» появился профессиональный союз, объединяющий работников и журналистов. И положение, на самом деле, является сложным. Цена на нефть на пятничных торгах упала ниже 40 долларов за баррель. И очевидно, что она будет очень далека от тех 92 долларов, которые сегодня заложены в федеральный трехлетний бюджет. Почти наверняка. В первом квартале следующего года параметры федерального бюджета будут изменены. Точно так же можно констатировать, что те вливания, которые были совершены в банковский сектор, не достигли сегодня реальной экономики, и вряд ли они могли в таком виде ее достичь, поскольку хотя банки деньги получили, и ВЭП, и Сбербанк. Сбербанк, например, уперто отказывается сегодня объяснять средствам массовой информации, какие предприятия, на каких условиях он кредитовал. Немножко более открыт ВЭП, но я не думаю, что мы имеем дело все-таки с полной прозрачностью. Поэтому «Справедливая Россия» изначально предлагала заниматься не только вкачиванием денег в банковский сектор, но и снижением налогов с предприятий, снижением НДС, понижением налогов с малого бизнеса. И как раз вот те дыры, которые неизбежны в этих условиях, возникли бы в бюджете, можно было бы закрывать за счет резервного фонда, стабилизационного фонда, фонда будущих поколений, можно называть это по-разному, но того загашника, который был сформирован на протяжении нескольких лет.
Но снизили налог на прибыль, а прибыли, может, и не будет.
Прибыль – это «Газпром», прибыль – это «Лукойл», но прибыль – это не станкостроительные заводы, это не судостроительные верфи, это не угольная промышленность, это очень ограниченный контингент монополий, которые, кстати, и так вроде живут неплохо, я имею в виду последнее приобретение господина Потанина по части возможности посоревноваться с господином Абрамовичем по яхтам. Далее, что необходимо однозначно делать в сжатом очень темпе, это менять само трудовое законодательство. Необходимо расширять права профсоюзов и, в первую очередь, расширять права профсоюзов на ведение коллективных переговоров. Страна стоит перед волной, понятно, что нелегальных, это без разницы, это не так важно, но очень несистемных забастовок, которые ничего не дадут ввиду своей несистемности рабочим, и которые, понятно, в общем и целом могут дестабилизировать ситуацию. Почему несистемны? Потому что сегодня по законодательству администрация вообще не обязана вступать в переговоры с профсоюзом, если профсоюз объединяет менее 50% работников. В прошлом году из 1100 забастовок только две официально были легальными. Забастовка подмосковных железнодорожников, забастовка на Форде, забастовка на Автовазе, забастовка на Красной Шапочке, на угольном предприятии, на Среднем Урале. Они все были официально нелегальны, потому что законодательство формально разрешает забастовки, де-факто их запрещает. Поэтому что нужно? Расширить право профсоюзов, дать профсоюзам право на информацию, чтобы люди знали. Обманывает работников предприниматель, рассказывая, что не может им выплатить заработную плату. Или он говорит правду, правильно, нужно обращать опросы не к нему тогда, а к местной власти, чтобы она помогла где-то решить опросы по кредитам, по смежникам. Соответственно, это позволит реально расшивать существующие проблемы. И последнее, о чем хотелось сказать, это, конечно, тема, связанная с трудовой миграцией. Думаю, что решение о сокращении рабочих квот – это одно из ошибочных решений, которые сегодня принимаются. И вот почему. В стране 10 миллионов гастарбайтеров. Из них легализовано 2 миллиона. Где находятся, работают остальные 8. Все отлично знают. И Юрий Михайлович Лужков отлично знает. И губернаторы других территорий прекрасно знают. Но эти 8 миллионов нелегальных иммигрантов не легализуются работодателями. По одной причине. Формально нет рабочей квоты. А они особенно не борются, чтобы она была. Но зато можно не платить пенсионные отчисления, не платить деньги за медицинские страховки, не платить НДФЛ, подоходный налог, местный бюджет.
Но за крышу-то приходится платить.
Это единственные издержки, которые нужно так или иначе нести. По 18 человек в комнате. Я был в одном из таких общежитий, предприятие «Донстрой» на окраине Москвы, где 3 года назад помогал людям провести забастовку. Когда у них полгода не было зарплаты в фирме, насколько я понимаю, принадлежащей госпоже Батуриной. И вот тогда рабочие, кстати, и российские рабочие, в том числе из регионов, и украинские, и молдавские, и таджикские, оказались в ситуации, что у них не было ни зарплаты, ни пенсионных выплат, ни медицинских страховок, ничего вообще. Поэтому, легализуя работников, мы выводим этот сектор из тени, мы заставляем бизнес нести по закону соответствующую налоговую нагрузку, и, кстати, в том числе косвенным путем уменьшаем размер внешней трудовой миграции.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» зам руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн, вопросы Эдуарда Гедыш, Португалия, Сергей Мулин, «Новая газета». Пожалуйста, Сергей.
Мы видим, как государство ведет себя в условиях этого кризиса. Оно спасает богатых, оно заливает пожар деньгами. Что делает бизнес? Одной рукой он увеличивает свои долларовые активы, то есть спасает себя. Другой рукой он душит конкурентов, мелкий и средний бизнес, и проводит массовые сокращения. То есть списки увольняемых только растут. То есть проблемы государства от этого не решаются.
Я добавил бы еще протекционизм растущий тоже.
То есть эта система, которая в результате кризиса в любой нормальной цивилизованной стране прежде всего очистилась бы, наоборот, фиксируется и все свои проблемы только накапливает. Так ли это? Есть ли у нас механизм очищения в этой ситуации?
Я так понимаю, это не вопрос, а продолжение моего выступления сейчас прозвучал.
В унисон, но тем не менее.
Хорошо. Собственно, мы говорим об одном и том же, что сегодняшнее решение, которые принимаются, они не позволяют выйти из тех сложностей, в которых оказалась национальная экономика и, собственно говоря, страна. Да, возможно, года через полтора действительно нефть вернется на уровень 65-70 долларов, что позволит сделать бюджет хотя бы не дефицитным и позволит выйти на относительно стабильную ситуацию. А вдруг этого не произойдет? А вдруг американцы захотят открыть сегодня замороженные скважины в Ираке, которые не открывают только по одной причине, чтобы экономически придушить Китай и заодно показать на их место европейцам? Ведь мы имеем сегодня дело с администрацией, которая поддерживает в первую очередь автомобилестроительную промышленность, имею в виду американская администрация. Ну и понятно, эта промышленность развивается тем лучше, чем дешевле стоит бензин. Это не администрация Буша, которая была, напротив, заинтересована в высокой стоимости нефти, и чем выше была стоимость нефти, тем лучше жили техасские предприниматели, но в интересах остальных можно было еще напечатать зеленые бумажки. Поэтому, на самом деле, требуется системный, структурный ответ. И я думаю, что этот ответ должен быть в том числе в призме уменьшения коррупции в стране. Потому что в условиях, когда откаты подчас достигают 60-70% от объема госзаказов муниципальных, цифры именно такие сегодня, не по всем объектам. Я могу говорить про Астрахань, у меня есть для этого основания, говорить про свой избирательный округ, я знаю эти цифры. Очевидно, что любые государственные деньги, они просто расхищаются. И при таких объемах воровства, очевидно, что не может работать эффективная государственная система, потому что и суды, и прокуратура, они тоже заливаются морем коррумпированных денег.
Объясните механизм, как это можно сделать. 10 лет назад, во время августовского кризиса, у нас была Дума, которая направила своих лучших представителей в правительство Примакова. Сменилась команда. Дума смогла навязать Кремлю свое правительство, курс изменился, экономика задышала. Сейчас нет никакого рычага. Или есть рычаг? Объясните, если он есть, то какой?
Мне кажется, что ситуация, она по-любому зреет изнутри, в том числе изнутри самой администрации. Вспомним хотя бы недавнюю советскую историю. Ведь казалось, в 1954 году, да? Ну и до того, что подобное положение вещей будет продолжаться и дальше. Я не сравниваю сейчас Путина и Сталина, я имею в виду некую вроде бы забетонирующую систему.
То есть вы предлагаете играть на противоречиях между Путиным и Медведевым?
Я не предлагаю играть на противоречиях между Путиным и Медведевым. Я предлагаю подумать о том, что сегодня в Кремле наверняка видят необходимость перемен. И в том числе я это сам ощущаю на ситуации в Госдуме. 4 года назад все наши социальные законопроекты в интересах малого бизнеса, пенсионеров, их вышвыривали в окошко. Не проходил ни один. Вроде бы сегодня состав парламента тот же, что был до декабря месяца. 300 человек у «Единой России», а «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в это однопартийное собрание вносим некое разнообразие, не больше. Но, по сути, очень много наших инициатив, преимущественно права арендаторов на выкуп помещений, вторая пенсия военным пенсионерам, пенсия женам военных офицеров, которые мотались по военным городкам, изменение пенсионного обеспечения, которое еще не озвучило Голикова, это то, о чем говорили мы. Хотя на выборах победили не мы, а наши оппоненты.
То есть голосуете как единая фракция?
Наши оппоненты сегодня начинают голосовать так, как предлагали мы голосовать 2-3 года назад, что не в категорической форме отрицали, а сегодня делают вид, что это как бы есть программа «Единой России». Просто не может власть в стране, она не живет в безвоздушном пространстве, игнорировать изменения и общественного мнения, и общественных ожиданий. Да, это может не выглядеть как некая такая зрелищная, красивая, как на Украине, политическая мясорубка, где есть 3 крупные партии, плюс еще несколько более маленьких, и всем понятно, кто за кого играет и кто предлагает какие решения. Это может выглядеть по-другому. Но то, что перемены происходят, это факт. Вопрос в том, насколько они будут глубокими и адекватными ситуации.
Эдуард Геннадьевич, пожалуйста.
У меня есть такое ощущение, что трудовое законодательство в России, ну, с каких-то точек зрения, например, достаточно легко увольнять человека, и является вот это законодательство слишком либеральное, даже с точки зрения западных стран. Там, в принципе, несмотря на то, что кажется, что там коммунизм не было, социализм где-то как-то пахнет чуть-чуть, но не сильно. С другой стороны, рабочие имеют более крепкие защиты, скажем.
У нас тоже коммунизма не было, и даже не было социализма, а был государственный капитализм с социальными гарантиями, но это не одно и то же, потому что, к сожалению, люди и в годы, называемыми годами советской власти, не имели возможности влиять на государство, а социализм – это в первую очередь общество, в котором сами люди, сами граждане, они определяют политику власти, а вовсе не наоборот. Что касается законодательства, оно может быть не самое худшее по сравнению с европейским. Я как юрист здесь не могу сказать однозначно. Есть вещи, которые написаны намного лучше во Франции, Великобритании, Греции или Швеции. А есть вещи, которые написаны несколько лучше в России. Но самое главное, чего нет в российском трудовом законодательстве, это реальных гарантий профсоюзной деятельности. Можно как угодно расписать права работника, но если при этом работника можно запросто вышвырнуть с территории завода или учреждения, этих прав у него, по сути дела, нет. Потому что любая попытка их вернуть влечет за собой самую жесткую расправу в назидание другим. Поэтому все успехи российского рабочего движения за последние годы связаны только с созданием свободных профсоюзов. Активистов этих профсоюзов увольняли по 3-4 раза, в том числе моих товарищей очень много. Были избиения, убийства рабочих лидеров. Но только через очень жесткое противостояние трудовые коллективы имели реальную возможность отстоять свои права. И поэтому что сегодня нужно делать в первую очередь? Это, конечно, восстанавливать права профсоюзов на гарантии от увольнений профсоюзных активистов, на гарантии от выговоров взысканий и на гарантии заработной платы. В этой связи очень важно надо отметить, сегодняшняя реформа системы оплаты труда в бюджетной сфере очень опасна. По сути, в бюджетную сферу вводится модель, когда зарплата конкретного учителя или врача зависит не от его квалификации, не от его стажа, не от количества больных, которые он пролечил, или детей, которых он выучил, а от воли начальника. Именно так прописано в последнем постановлении российского правительства, датировано сентябрем текущего года. Больше того, уже и сами оклады становятся плавающими. В региональных законах, например, сегодня забивается, что размер оклада учителя составляет от 2500 до 4000 рублей. Но смотри, начальник, это крепостничество, по сути дела. Зависимое очень положение людей. Поэтому сегодня, на самом деле, российское законодательство трудовое, оно, по сути, в корне своем очень либеральное, с точки зрения прав руководителей, прав директоров, прав начальников, прав менеджмента и абсолютно антисоциальной с точки зрения работников. И оно не дает даже возможности вести переговоры. Поэтому там, где в Европе выход из трудовых конфликтов в Северной Америке, в США, Канаде, возможно, более мягкими путями, у нас это происходит через бунты.
А он происходит?
Мы наблюдаем не только забастовки, которые организовываются профсоюзами, такими как профсоюз авиадиспетчеров, как профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, соцпров, защита, отдельные сегменты ФНПР. Мы наблюдаем ситуации, когда, например, у нас была недавно забастовка, неделю назад, 300 гастарбайтеров на Среднем Урале. Ребят, по сути дела, обманули и выкинули за ворота, заявив, что они не получат их заработную плату даже за август месяц, когда еще никакого кризиса финансового не было даже и на пороге, и в помине. Если бы существовало вменяемое законодательство, была бы возможность людям, ничего не боясь, дать профсоюз, вытащить администрацию на переговоры, привлечь к этим переговорам при необходимости прокуратуру, тот же самый конфликт можно было решить другими путями. Опять же, нюанс, что там, слава богу, предприятие осталось, а ведь есть же фирмы однодневки.
Мы продолжим наш разговор с Олегом Шейном, секретарем Центрального совета партии «Справедливая Россия» и заместителем руководителя фракции в Государственной Думе после выпуска новостей «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье сегодня были задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки, сообщила «Радио «Свобода» делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова. В Москве и Петербурге сегодня оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит марши несогласных. В Петербурге накануне было совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он избит. В Владивостоке сегодня свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли трое афганских полицейских. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Ранения получили 12 человек, в том числе мирные жители. В Греции минувшей ночью продолжились беспорядки, поводом для которых стала гибель подростка, застреленного полицейским неделю назад. Волнения не утихают с прошлой субботы. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. Впервые за ходом голосования следят наблюдатели из ООН и ОБСЕ. Присутствует также наблюдательная миссия СНГ. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит технологическую помощь для усиления борьбы с терроризмом. Об этом сообщил британский премьер Гордон Браун после встречи в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Иран предлагает государствам Организации стран-экспортеров нефти снизить объемы добычи сырья на 1,5 миллиона баррелей в день. Россия передала Никарагуа оборудование для больниц, полицейское и военное снаряжение на общую сумму около 200 тысяч долларов США. В Париже сегодня члены правительства Афганистана встречаются с послами соседних стран и представителями ряда мировых держав.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». В московской студии «Радио Свобода» зампредседателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедыш, Португалия, Сергей Мулин, «Новая газета», ведет передачу Михаил Соколов. Олег Васильевич, вопрос о поправках в Конституцию. Я так понимаю, что ваша фракция «Справедливая Россия» также дружно проголосовала за продление сроков и думских полномочий и полномочий президента. Вы же как-то подаете себя как оппозицию. Как может быть оппозиция, которая в политических принципиальных вопросах полностью идет за властью?
Ну, я могу сказать, что оппозиция не означает, что она должна обязательно выступать против власти по тем или иным вопросам.
Ну да, ваш лидер 7 лет предлагает, а вы 6 голосуете.
Я могу сказать, например, что лично я считал бы разумным увеличить срок президента до 5 лет, а парламенту не увеличивать вообще. Там логика понятия закона-то была не в том, чтобы расширить срок полномочий, а в том, чтобы развести сами выборы. Чтобы выборы депутатского корпуса и президента были бы разнесены по срокам, по времени. Другое дело, вероятно, чтобы немножко поделиться вот этим расширением полномочий с парламентом, была выдвинута инициатива, чтобы депутатам не было так обидно, о расширении полномочий Госдумы. Почему и возникла ситуация с увеличением срока президента
на 2 года. Ну, еще имитационные контрольные полномочия, да, ежегодный доклад без всяких последствий.
Поэтому я бы, например, просто ограничился расширением срока полномочий президента на 1 год. Кстати, хочу сказать, что в регионах, как правило, выборы региональных парламентов уже осуществляются именно на 5-летний срок. И ко мне много мои избиратели вопросов задают, у нас встречи постоянно бывают и приемы, и мы в очень жестком противостоянии с «Единой Россией» показали достаточно неплохие результаты, лучшие по стране среди всех оппозиционных организаций на декабрьских выборах. Вот вопроса о расширении срока полномочий парламента и президента мне ни один мой земляк не задавал. Я не думаю, что это тема, который является осилком, чем-то принципиальным.
А может, это другая совершенно логика? Может быть, это логика для того, чтобы господин Медведев, споткнувшись об кризис, ушел и оставил место национальному лидеру 2 раза по 6 лет, и режим продолжал свое существование? То есть Владимир Путин будет, собственно, пользоваться этими 6 хотя бы годами, а может, 2 раза 6 годами?
Тем более, что Медведев сказал, что это относится только к следующему президенту.
Конечно, к следующему. Это не может быть отнесено к существующему президенту, то есть к существующему парламенту.
Но следующий президент вдруг появится уже через год. Понимаете, вы же говорите, кризис, кризис, кризис. Может быть, и политическая реакция на кризис?
Увидим.
То есть вы не верите в такое сценарий?
Знаете, я не считаю разумным проводить прогнозы по темам, которые требуют дополнительных вводных. Согласитесь, что у нас сегодня очень мало возможностей оценить то, как будет разворачиваться, в том числе, политическая реакция на кризис. Хотя хочу обратить внимание на то, что премьер-министр заявил о своей позиции и о том, что он считает необходимым провести выборы в сроки обычные, то есть в 2011-2012 годах.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Вот, по поводу избирательного законодательства. Насколько я понял, в будущем будут больше возможностей появиться в Думу небольшие партии. Как сейчас создается новую правую партию, может показаться так, что, смотря какая политическая картина появляется между партиями, так мы решаем, сколько процентов нужны. И так формируется дума. Вам не кажется, что вот снижают вот этот барьер, чтобы пропустить еще определенную партию?
Сегодня в России осталось 8 партий. Их не 48, как было 7 лет назад, их 8 партий. И для того, чтобы можно было обеспечивать все-таки некоторую реальную конкуренцию, не только между существующими игроками, я имею в виду «Единую Россию», «Справедливую», КПРФ, ЛДПР, но в том числе их держать напряжение, что, уважаемые товарищи, вы не расслабляйтесь, ведь есть еще и малые конкуренты. Малым конкурентам необходимо давать какие-то возможности. И в этом смысле и 450 мест в большом парламенте предоставить 7-8 мест для четырех малых партий, я думаю, это вполне разумно.
А может снизить
потому,
барьер
что,
просто до 3%?
Я, кстати, не сторонник 7% барьера. И «Справедливая Россия», тогда еще фракция «Родина», голосовала за 5% барьер, за его сохранение. Делать его еще более низким, может быть, не совсем правильно, потому что должен быть какой-то некий минимальный уровень поддержки населением той или иной политической организации. Но шаг, тем не менее, сделан с тем, чтобы малые партии имели возможность привести хотя бы одного-двух своих представителей в парламент. Почему это важно? Понятно, что эти несколько человек, они не повлияют на погоду в российском парламенте, в том числе где-то и логика может не сработать их выступлений, поскольку очень многие логические вещи против жилищного кодекса, против закона о монетизации льгот не были услышаны. Но эти малые партии придут, пусть маленький, но административный ресурс. Это важно. Россия страна статусная, и если нет возможности опереться на административную поддержку, к сожалению, очень часто никакие законы не работают, никакая прокуратура не реагирует. Это тема болезненная для оппозиционных организаций, оппозиционных партий. Они иначе просто подчас не могут выжить под давлением местных властей.
А что, есть оппозиционные организации, вот из тех, которые могут попасть в Думу, не находящиеся на кремлевском поводке?
А я, честно, не анализировал, не могу сказать, там, кто на поводке, кто не на поводке.
Нет, ну вот новая партия «Правое дело», она не скрывает, что она, так сказать, по велению господина Суркова и Кремля создается и не стесняется этого. А другие оппозиционеры, они существуют в рамках не предусматривающих возможности
яблоко,
участия
яблоко,
в выборах.
Кстати, яблоко, согласитесь, оно держится достаточно дистанционно.
Ну, это кажется. Сергей Мулин, пожалуйста.
А вам не кажется порочной сама логика этой политической реформы, поскольку она в сущности своей грабительская? Потому что 1-2 места для партии, которая получила 5%, это, извините, вместо 9.
Нет-нет, это место нуля. Это на сегодняшний день.
То есть один лучше, чем ноль, да? Но, с другой стороны, это миллионы людей.
Это миллионы людей. Если 5% барьер, партия бы получила 9 мест. Если она получает сейчас 5%, она получает 1-2 места. Это взятка руководству партии. Не кажется ли вам, что сущность всей этой политической реформы – это взятка нашему управленческому классу, чтобы он сидел тихо? Губернаторам дают взятку, что они теперь сами назначают сенаторов без согласования с Центром. Депутатам Госдумы дают еще один год за то, чтобы они согласились продлить президента еще на 6 лет. А почему нельзя, собственно, совмещать выборы, как в Америке, первый вторник после первого понедельника в один день? Почему нельзя выбирать президента и Госдуму одновременно? Только внятных аргументов я не слышал.
Хорошо, только США, давайте не забывать, выборы в палату представителей проходят не в один год.
Они в один день проходят. Палата представителей избирается каждые 2 года в один день.
Правильно,
с президентом.
Совершенно верно. Каждые 2 года. То есть она обновляется на, если не ошибаюсь, 1/3.
На треть обновляется Сенат. А палата представителей переизбирается полностью.
Превосходно. Тогда меня поправили, потому что я уже не смотрел американское законодательство. Но, тем не менее, роль Сената в США и роль Сената в России – это две разные совершенно роли. И я думаю, что разведение этих выборов в Штатах между Сенатом и президентом, оно достаточно показательно. Что касается допартии, я уже говорил, я сторонник 5% барьера, уменьшение его. Но шаг в направлении малых партий мне не кажется чем-то неправильным, и я не вижу логики выступать против этого шага.
Эдуард, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот еще в связи с избирательным законодательством. Я так понимаю, что вы считаете, что важно как-то разделить выбор президента и выбор депутата. А что насчет губернаторов? Не стоит ли, чтобы местное руководство тоже избиралось? Это, может быть, временно было вот это решение, чтобы они назначались из центра?
Вот я об этом сказал в самом начале. Я об этом сказал в самом начале, что я сторонник восстановления системы выборности губернаторов населением и считаю, что время когда такая выборность будет восстановлена, оно приходит. Потихонечку, может быть, не так быстро, как хотелось бы, оно приходит. И как раз в условиях кризиса было бы разумно это сделать.
А господин Медведев сказал, что таких уволят, как вы, которые за...
Вы знаете, Лужкову сказал, а Белых он это не сказал. Хотя Белых то же самое произнес сразу после предложения о назначении губернатором Кировской области. Поэтому как раз в условиях кризиса, наверное, разумно было бы возвращаться к системе выборности. Именно человек, знающий местную специфику, знающий местную ситуацию, знающий местные производства, знающий систему местных сдержек, противовесов, обладающий доверием среди людей в данном регионе, сможет, наверное, более эффективно решить острые проблемы, сложные, чем человек, который приехал в регион, может быть, даже там, первый раз в жизни. И еще здесь надо отметить, что система выборности губернаторов позволит в том числе и центру снять себе хотя бы часть ответственности, что будет разумно. Ведь неразумно все держать в одних руках. Разумно делегировать полномочия. Разумно доставить людям возможность спокойно работать и спрашивать за конечный результат, при этом не вторгаясь детально в те или иные местные обстоятельства.
А я тогда уж уточню, а это вообще возможно делать вот в ситуации кризиса, тем более, что многие экономисты уверены, что при нынешней налоговой системе перетаскивания одеяла в пользу центра региональные бюджеты будут в катастрофическом состоянии в 2009 году, там огромные дефициты будут, и, собственно, желающих-то становиться губернаторами в таких условиях, когда у них не будет денег, будет, подозреваю, не очень много, легче сваливать все на Москву и говорить, в конце концов, вы у нас отняли все источники доходов, вот вы отвечаете за все безобразия, которые будут происходить?
90-е годы показали, что и в условиях кризиса есть люди, которые готовы взять на себя ответственность. Что касается до возможных обвинений в адрес Москвы, на самом деле, действительно, нужно менять налоговую систему, и необходимо увеличивать долю налогов, в частности, НДС, которые остаются на местах. Что до возможного роста политических противостояний между избранными губернаторами и федеральной властью, я не думаю, что нам надо этого опасаться. Во-первых, это один из элементов реальной демократии в стране. Во-вторых, хочу напомнить, что у президента по-любому остается право по закону отстранить несправляющегося губернатора. Это право, оно, кстати, было и в 90-е годы просто...
По суду.
Оно было и в 90-е годы.
Отстранить... А не по недоверию.
И я напомню, как в Коряке этим правом, без суда, еще до принятия, если не ошибаюсь, в Коряке было, соответствующих решений по назначению, центра воспользовался.
Как раз по недоверию убрали.
По недоверию, да.
Да,
по недоверию.
То есть без суда, конечно.
Но по-любому необходимо возвращаться к системе, когда люди имеют возможность избрать себе региональных руководителей.
Сергей Мулин, «Новая газета».
Оцените, пожалуйста, как специалист, качество управленческих решений нашего народа, когда он выбирал себе губернаторов, и качество управленческих решений нашего президента, когда он теперь назначает таких людей, как Белых, Эбзеев, Карачаево-Черкесии и так далее.
Зорин.
Зорин, Хакасия, значит, Шанцев в Нижнем Новгороде.
Это уже разные президенты.
Это уже разные президенты, но все равно это в разных системах осуществлялось. Где выше уровень качества? Кому вы больше доверяете, президенту или народу?
Я думаю, что уровень качества, он примерно одинаков. Точно так же президент может совершить ошибку. Хочу напомнить назначение губернатора Амурской области, которого потребовалось потом снимать занимаемые должности до истечения срока его полномочий. И народ может ошибаться, что люди, наверное, очень хорошо сами помнят по тем же самым 90-м годам, когда очень много выборов приводили людей не вполне достойных к власти. Единственное, кстати говоря, что нужно делать обязательно при восстановлении выборности губернаторов, не принимать решений, при которых люди уже лет 20, занимающие эти должности, получат возможность сказать, а мы еще в этом сезоне не переизбирались, теперь нам надо по два срока.
Опять же, какой механизм проведения в жизни этого решения?
Я думаю, это вопросы, которые достаточно легко регулируются законодательно, и мне кажется, сейчас было бы не совсем верно обсуждать такие детали. Мы обсуждаем общую конструкцию, общую ситуацию, а говорить о том, какие должны быть точные формулировки в законе, мне кажется, более чем преждевременно.
При всем всех переменах законодательства президент лишь продлевал сроки Рахимова, Шаймеева, Лужкова. Где механизм? Они сидят по 18 лет. Где тут демократия?
Россоли добавим.
Я не думаю, что если бы у нас сохранились инородные выборы и право региональных властей, я помню, там было два срока, два созыва и так далее, но с точки зрения абстрактной демократии необходимо людям дать право избирать их руководство, сколько они захотят. Возьмем хотя бы мэра города Чикаго, очень демократичной страны, США, который, если не ошибаюсь, замещает свою должность уже четвертый десяток лет.
Но зато это, для этого нужна демократия еще в средствах массовой информации, например.
Мы сейчас говорим не про средства массовой информации, мы говорим про законы, о том, что в законах описывается. Поэтому мне кажется, что, принимая решение, это, конечно, будет не в этом году, наверняка не в следующем году. Эта система достаточно инерционная, она требует очень взвешенных подходов. Ведь очень легко взять все быстро изменить, так сделал Михаил Сергеевич Горбачев, а потом оказаться на развалинах страны, на руинах, даже с самыми лучшими пожеланиями. Я к Горбачеву плохо отношусь, но я не думаю, что он хотел такой плохой участи для Советского Союза и для страны, в которой он родился. Поэтому такие решения должны приниматься достаточно взвешенно, но я думаю, что эта перспектива недолгосрочная, это среднесрочная перспектива.
Олег Васильевич, вот как вы оцениваете адекватность нынешней российской власти, российского правительства? Иногда, когда ты читаешь заявления ряда руководителей, кажется, что они живут в другой стране, а не в России. Вот я, например, читаю заявление министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой. Она говорит, никакого всплеска увольнений в России нет, и заявляет газете «Ведомости», ну что, из-за кризиса будет уволено менее 10% работающих россиян. Вы считаете, что такие руководители, они действительно реально оценивают обстановку в России?
Я не берусь утверждать по современной статистике. Более того, современная статистика увольняемых, она достаточно фальшива, поскольку она в первую очередь учитывает тех людей, которые официально обращаются на биржу труда. Разница между реальной безработицей и зарегистрированной, она огромна, потому что люди не хотят за копейки, пока еще не повышенные, ходить, унижаться по очередям в центрах занятости.
Я, кстати, уточнил бы, что 4900 – это же максимальное пособие. Все говорят про эти 4900, но никто эти деньги не получает на самом деле.
Вторая вещь. Надо иметь в виду, что безработица может носить и скрытый характер. Это, например, переход на сокращенный рабочий день, переход на сокращенную рабочую неделю. Это реальное снижение заработной платы, в том числе через отмену премиальных бонусов. И, к слову, я, например, считаю нужным установить долю твердого оклада, твердого тарифа в заработной плате, не менее 60%. То есть уменьшить долю премии, премии это кнут. И мне трудно судить, потому что я не видел это интервью Голиковой, о какой именно она говорила безработице. Что касается самого министра, то, поверьте, по сравнению с тем, что мы видели до этого, это замечательный министр.
И Зурабова
сегодня я Зурабова. Я хочу сказать, что Голиков очень многие зурабовские вещи, не все, но очень многие зурабовские вещи сегодня меняет, при этом испытывая колоссальное сопротивление со стороны либерального блока правительства в лице, например, господина Кудрина.
Эдуардо, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Шейну.
Это может быть, наверное, даже уточнение еще по поводу доли налогов, которые надо было ставить в регионах. Вот Россия очень большая страна, и регионы очень серьезно как-то отличаются между собой. Если, например, сравнить Ханты-Мансийск и Ингушетию, и иметь в виду, что остается именно в регионе какая-то доля того, что производится на месте, может быть, появляется огромная разница в состоянии между регионами. Как можно вот это тоже обойти?
Ну, есть механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности. Но прежде чем выравнивать бюджетную обеспеченность, то есть перераспределять деньги между территориями, необходимо хотя бы оставить в регионах те средства, которые они заработали. Первое. Когда мы говорим про нефтяные компании, очень многие нефтяные газовые компании вывели активы из территории, где они работают, и перевели их в город Москву.
Или Петербург.
Или Петербург. Я имею в виду в данном случае потерявший 1 000 000 000 рублей из бюджета Омск, потерявший 1 000 000 000 рублей из бюджета Астрахань, Красноярск, если не ошибаюсь, и ряд других территорий Российской Федерации. Вещь вторая. Мы должны говорить не только про регионы, но и про местное самоуправление. Возьмем какое-нибудь село. Единственные деньги, которые в этом селе есть, это 10% от подоходного налога. А за всеми остальными деньгами глава сельсовета или постсовета или городской администрации должен ходить выклянчивать эти средства у руководства субъекта федерации. Почему не оставить большую долю НДФЛ, большую долю подоходного налога, 20-30%? Почему не оставить большую часть земельного налога? Почему не поделиться дополнительной частью транспортного налога? Все это можно делать, даже если мы не говорим про нефтяные деньги. И еще про нефтяные деньги. Хочу обратить внимание на то, что НДПИ, то есть налог на добычу полезных ископаемых, на углеводородное сырье целиком уходит в федеральный бюджет. Поэтому сегодня за вычетом нефтяных эмиратов, которые смогли у себя сохранить нефтяные компании, в том числе путем принятия неких административных решений, за вычетом части наций республик Татарстана, Башкортостана, которые в 90-е годы отвоевали свое право у себя зарегистрировать ряд нефтедобывающих компаний, очень долго не платили денег в федеральный бюджет и, соответственно, сформировали кубышку, которая позволила им избежать катастрофы 90-х годов. Вот за этим вычетом остальная страна, к сожалению, не живет на те деньги, которые она заработала, не имеет такой возможности. Деньги эти у нее изымаются.
Сергей, пожалуйста.
Мы сейчас вот на примере Греции видим, что любой кризис – это шанс для оппозиции прийти к власти. И плоха та оппозиция, которая не мечтает стать властью. Кто сейчас в России такая оппозиция, которая может и готова сменить эту власть? И в каком временном горизонте это возможно? И кто это может быть?
Мне кажется, что мы должны говорить сегодня не столько о приходе к власти оппозиции в России, потому что, во-первых, оппозиция тоже разная бывает. Я оппозиция, и, допустим, мной уважаемый Гарри Кимович Каспаров тоже оппозиция.
Ручная и не очень.
У нас с ним дело не в этом. Мы тоже кусаемся очень хорошо, и наши оппоненты это много раз на себе ощущали. И, кстати, мы испытывали на себе достаточно жесткое давление, более жесткое, чем КПРФ, я могу про себя, в частности, сказать, в ходе прошедшей избирательной кампании. Но у нас с Гарри Кимовичем диаметрально противоположное представление о том, что нужно делать сегодня в стране. И мы, и он критикуем существующее правительство за принимаемые решения, только логика критики у нас отличается друг от друга.
Ну, они за то, чтобы были честные выборы, а вы за то, чтобы пользоваться не очень честными.
Нет, они за то, чтобы мы, как страна, в первую очередь ориентировались бы на то, что нам скажут из океана, я свое мнение высказываю, и за то, чтобы у нас работало либеральное, не социальное законодательство.
Это Геращенко, который входит в ту же организацию, что и Каспаров?
Геращенко,
национальная ассамблея.
Не буду судить про Геращенко, я говорю
там
сейчас про руководство
у
нас ассамблеи. И, кстати, водораздел между нами пролег в том числе и в августе, я имею в виду палестинской кампании. А мы за то, чтобы у нас большие налоги платили корпорации, крупные компании, монопольные особенно, и за то, чтобы наше законодательство было развернуто в сторону более социальную. Это разные два подхода. Мы с разных точек зрения критикуем. И я помню еще, когда была фракция СПС в Госдуме, и я имел возможность быть в одном составе парламента с Борисом Немцовым, и он был в оппозиции, я был в оппозиции, только это была разная позиция.
Но если не приходить к власти, что тогда делать?
А я не говорю, что не приходить к власти.
Когда и как это возможно?
Это возможно, естественно, через выборы, но это возможно в том числе через изменение избирательной системы, при которых у нас возможно возобновление дискуссий реальных средств массовой информации. Когда у нас минимизируется, уменьшается, наверное, до конца он ни в одной стране не ликвидирован, так сказать, социализма не будет никогда, минимизируется, уменьшается возможность административного давления с помощью милиции, с помощью прокуратуры на оппозиционные партии, оппозиционные организации в ходе избирательных кампаний и межвыборные сроки. А «Справедливая Россия», кстати, действительно та партия, которая бросила перчатку «Единой России», которая готова брать реальную власть исполнительную, в частности, я имею в виду здесь и выборы в Самаре, и те сложности, которые у нас были в одной из краев Северного Кавказа. И я могу сказать, что я, например, сам настроен на участие в выборах в исполнительную власть в моей родной Астраханской области по мере их приближения.
Почему с тех пор «Справедливая Россия» ни одних региональных выборов не выиграла?
Потому что мы имеем ряд проблем. Например, когда арестовываются тиражи наших газет, когда мы вынуждены печатать эти газеты и иные материалы в соседних территориях, и вести их подчас,
то
там, ночами,
ждете,
через
3 дня
зимние.
Пока власти по доброй
когда
воле снимет административный
ресурс? Когда нас снимают компании, знаете, я, например, ничего от них по доброй воле не жду, но капля камень точит, и партия власти тоже живет в обществе. Она не может не реагировать на общественные импульсы. Поэтому, кстати, и в этом году партия власти начала менять свои подходы и начала принимать те законы, которые она блокировала много лет подряд.
Например, о том, чтобы уменьшить возможности суда присяжных и судить тройками за массовые беспорядки?
Например, о том, чтобы дать арендаторам право на выкуп нежилых помещений.
Это не политическое решение.
Вы знаете, это решение, которое политическое ничуть не меньше, чем просто в суде присяжных. Потому что это решение касается судьб десятков тысяч малых предприятий и коллективов по стране. Это решение, которое отсекло коррумпированные руки у очень многих чиновников, пытавшихся захватить непринадлежащее им. Это очень прогрессивное решение. Мы с ним боролись 3 года. Увы, не все дожили до счастливых дней, но, тем не менее, десятки тысяч предпринимателей и стоящих за ним мало коллективов смогли это сделать. Например, решение, которое касалось у нас жилищно-коммунальной сферы, когда удалось принять закон, по которому жители многоквартирного дома могут вне суда уйти из-под мэрской муниципальной управляющей компании выбрать себе другую. Это антикоррупционное решение. Это решение, которое четко ударило по мэрам городов, по муниципальным властям, привыкшим рассматривать жителей как некую дойную корову, из которой не могут черпать, так сказать, молочко мегатоннами.
Олег Васильевич, пожалуй, последний вопрос. Все-таки не думаете ли вы, что решающим вот в этой борьбе добра и зла может оказаться не реформистская, социал-реформистская деятельность вашей партии «Справедливая Россия», вашей фракции, а нечто, описанное в сценарии, ну, например, напечатанной газетой «Ведомости» под названием «Новочеркасск-2009», когда люди сами берут свою судьбу в свои руки?
Я думаю, что люди вправе, любой человек вправе взять свою судьбу в собственные руки. И величайшим достижением прогресса был отказ от рабовладения, в том числе в России, от крепостного права. И я как раз хочу, чтобы люди имели возможность взять судьбу в свои руки и, стараясь помогать в силу имеющихся ресурсов и профессиональным союзам настоящим, и жилищным инициативам, и экологическим организациям. Я как секретарь ЦК «Справедливой России» по работе с общественными объединениями, собственно, этим и занимаюсь, при этом никаких условий, чтобы нас там на выборах поддерживали и прочее, не ставим. Захотят — поддержат. Будут от нас видеть пользу — поддержат. Не будут пользу видеть — ну, значит, мы недостаточно хорошо работаем. Но я хочу, чтобы, когда люди будут брать судьбу в собственные руки, это было бы с минимальными для них потерями. Чтобы это было без крови, чтобы это было без тюрем, чтобы это было без столкновений, чтобы это проходило для общества в более иных формах. В формах, когда никем не надо жертвовать и когда не нужно приносить свою жизнь героически для освобождения общества. Все, что я могу для этого сделать, я пытаюсь сделать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» был зампредседателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, зам. Руководителя фракции «Справедливая Россия» и секретарь Центрального совета партии Олег Шейн. Вопросы ему задавали журналисты Эдуардо Гедеш, португальская газета «Де Нотисиас», и Сергей Мулин, «Новая газета». Вел передачу Михаил Соколов, координатор Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».